знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Я напомню, что в конце выпуска мы разыграем книгу, а книги нам для розыгрыша предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания, который находится на Садовой улице и приглашает детей заниматься вместе с родителями. Подробности на сайте благородство.com. Сергей, у нас сегодня интересная тема – сухой закон, вернее, сухие законы в России.
Ну, давайте так, дорогие друзья, мы сегодня здесь поговорим, что такое сухой закон. И какая история таких постановлений и решений в мире и, в первую очередь, в России? Ну, Саш, по твоему мнению, что такое сухой закон? Как ты понимаешь это словосочетание?
Ну, насколько я понимаю, это запрет продажи алкогольной продукции.
Ну, давайте так. Это такой собирательный термин, дорогие друзья, который включает в себе частичный или полный запрет оборота алкогольных веществ. Да, вот, ну там же ведь можно же гнать еще, извините, да, кроме продаж там, да, такие вещи. Но, наверное, самый известный сухой закон с таким словосочетанием, это, конечно, в США был.
Времен Великой депрессии, это конец 20-х, 30-е годы.
Ну, с 20-го по 33-й, да. Это общенациональный запрет на продажу, производство и транспортировку алкоголя. Действовал на федеральном уровне 13 лет. Он был введен 18-й поправкой Конституции США и конкретизировал законом Волстеда. Владение алкоголем в частной собственности и его потребление федеральным законом не ограничилось. Запрет алкоголя вызвал самый большой рост организованной преступности в американской истории. Запрет на алкоголь был отменен с ратификацией 21-й поправки 5 декабря 1933 года. Ну, в каких еще? Ну, в Финляндии, конечно. 5 апреля 1932 года в 10 утра впервые 48 государственных алкогольных магазинов были открыты по всей стране. То есть такая, знаете, в Финляндии есть загадка. 5-4-3-2-1-0.
И что это за набор цифр?
Давайте смотреть, дорогие друзья. В принципе, ларчик открывается просто 5 апреля 5-0-4.
32 года,
в 10 часов утра открывались магазины. Сухой закон кончился. Ну, там есть такие заводы, магазины «Алка», где продается алкоголь. Да. Но сказать о том, что он окончательно был запрет в Финляндии, было нельзя. Ну, если говорим еще о сухих законах, то это Канада. Сухой закон там был в отдельных регионах с 7 по 48 год. Исландии с 15 по 22. Что было еще интересно, а в Исландии в 22 году отменили сухой закон, но пиво в Исландии было запрет до 1989 года. Норвегия, 16-27 год. А в 22 году планировалось введение сухого закона в Швеции. Впервые в истории Швеции там даже был организован референдум, на котором с минимальным перевесом победили его противники. Про всю эту борьбу в основном скандинавских стран с зеленым змеем мы с вами сегодня говорить не будем. У нас тоже с этим были проблемы. Давайте поговорим о власти России и алкоголе сначала. Хмельные напитки из винограда или меда, или самогон, который получали при помощи перегонки, вот, наверное, что пили, скажем так, наши предки. Простой люд не мог себе позволить напиваться ежедневно, так как это делали, например, царские опричники. Рабочие люди баловались алкоголем в Святую Неделю, на Рождество, Дмитриеву Субботу. К этому периоду относятся первые попытки борьбы с пьянством. Если простолюдин напивался в неподавающее время, его безжалостно избивали бодаками. А тому, кто пришел все границы, светила тюрьма. Если, Саша, рассматривать пьянство как способ получения прибыли, то именно при Иване Грозном это явление стало распространяться. После запуска первого царева кабака прошло немного лет, и в 1955 году царь разрешил открывать кабаки по всей территории Руси. Кажется, ничего особенно страшного не произошло. Однако в этих заведениях Саше не подавалась еда, и ее запрещали приносить с собой. То есть даровавшийся до спиртного человек употреблял алкоголь без закуски, мог спустить за день все, что у него было с собой, вплоть до одежды. А толчком развития пьянства дало и то, что всем крестьянам, простолюдинам, ну и горожанинам, посадским, было официально запрещено изготавливать в своем доме хмельные напитки и самогон. Естественно, Саша, люди стали посещать питейные заведения все чаще и чаще. Ну вот, так называемая пьяная эпоха, когда кабаки получили огромные прибыли, которые шли в государственную цареву казну. Деньги нужны были нам для проведения Ливонской войны. Когда в марте 1584 года не стало Ивана Грозного, то уже, скажем так, его сподвижник, а потом царь Борис Годунов, вступая на престол, в 1997 году строго-настрого запретил пьянство и шинкарство или кочмарство. «Каждый у себя дома», – писал он первым законом, – «волен угощаться, чем Бог пошлет, и угощать своих друзей, но никто не смеет продавать московитам напитки». Конец цитата. Об этом мы прочитали у Конрада Бусова. Это такой немец, который во время смутного времени находился в России. Ну, что можешь сказать, Саша? В общем, Борис Годунов попробовал ввести лайт-версию сухого закона. Что не помешало ему одновременно устроить массовую пьянку по случаю венчания на царство. Запреты Бориса Годунова – это скорее был ответ на растущее недовольство населением жестким режимом развода на деньги, установленных в кабаках при Грозном. Напомню, что закуски там не полагалось, зато у, ну как их назвать, барменов, что ли, да, был жесткий план по выручке, невыполнение которым каралось телесными наказаниями. То есть надо было опоить как можно больше. Ну, кстати, иностранцы тоже отмечали, дорогие друзья, разницу между пирами и кабаками. На своих пирах и вечеринках москвичи употребляют вдоволь кушаний и напитков, так что часто валят подавать до 30-40 блюд, как рыбных, так и мясных, особливо же студней, сладких пирогов, также жареных лебедей и так далее. Но это отличается от кабаков, да, все-таки, где если ты заедаешь что-то, то, наверное, тебя не так сильно разводят. Шведский дипломат, служивший в посольстве в Москве при Борисе Годунове, Петр Петрей, пишет, что культурно отдыхать русские не умели. Он упоминает ограничения на продажу алкоголя и употребление его простолюдинами. Что, наверное, можно сказать, подтверждает намерение Годунова ограничить синюю волну, поднятую в Москве при Грозном, а не запрещая употребление крепких напитков совсем. Ну, потом пришли в стране нерожайные годы и голод. Дефицит зерна сначала взлетел цены на выпивку, а потом стал поводом для принятия более жестких ограничений по производству и продаже алкоголя. Но так как алкоголь у нас делается из пшеницы, да, а пшеницы был не урожай, люди умирали с голода, поэтому Борис Годунов пытался бороться с изготовлением алкоголя. Он запретил употребление, ну, хлебного вина, когда называли водку, да, а в праздники, в воскресенье, в постные дни года, как говорится, употреблять вообще было запрещено. В остальные дни часы работы питейных заведений были сокращены примерно вдвое. Ну, это, наверное, напоминает андроповские или горбачевские времена. Ну и, кстати, самый первый кабак, который был построен Борисом Годуновым для Ивана Грозного, был снесен Борисом Годуновым. Угу. А вот. В итоге, к концу царствования Годунова трезвость стала нормой жизни. Вот что писал уже в годы смуты польский офицер Самуил Маскевич, вошедший в состав войск оккупантов в Москве. «Москвитяне соблюдают великую трезвость, которую требует строго и от вельмож, и от народа. Пьянство запрещено, корчевин или кабаков нет. Негде купить вина, невозможно выпить пиво, и даже дома, исключая бояр, никто не смеет приготовить для себя хмельного. Пьяного тотчас отводят в бражную тюрьму, нарочно для них устроенную. Там для каждого рода преступников есть особая темница. И только через несколько недель этих пьяниц освобождают. И при том надо заплатить штраф какой-то или почему, либо ходатайству. Правда, другие источники говорят о том, что в годы смуты вновь расцвели кабаки и лихой люд, который ошивался там. Но большей частью это говорит о Новгороде, а не Москве.
Да. Сергей, а как же боролись с пьянством в 17 веке?
Ну, начало борьбы с пьянством можно считать 1648 год. Это так называемый старинной бунт. Но тогда же параллельно с старинным бунтом, Саша, начались кабацкие бунты. Причина была проста. Москвичи, ну или простолюдины, просто не могли отдать все долги за выпивку в этих заведениях. Владельцы кабаков тоже не хотели остаться в накладе, поэтому кабацкая водка становилась все хуже и хуже качеством. Ну и бунт был настолько сильным, дорогие друзья, что без применения военной силы его не удалось подавить. Этот факт не прошел мимо Алексея Михайловича, нового русского царя из династии Романовых, который в 1652 году созвал Земский собор для того, чтобы принять решение о кабаках. Поэтому даже этот собор в источниках, Саша, если мы изучаем это время, называется «Земский собор о кабаках». В результате был указ об ограничении числа питейных точек на территории России и определении запрещенных для продажи алкоголя дней. Ну, если мы посмотрим, сколько дней было запрещено, что это 180 дней. То есть каждый второй день в России был запрещено употребление. Также царь запретил продавать водку долг. Ну, я думаю, это правильное решение, дорогие друзья. А вот были повышены цены на этот продукт аж в 3 раза. Один человек мог купить только одну чарку водки. Ну, где-то 150 грамм водки. Да, ну, то есть 3 раза по 50. Патриарх Никон, имеющий большое влияние на царя, настоял на запрещении продажи алкоголя священникам и монахам. Ну, видимо, прецеденты были, ему все время жаловались, наверное, на то, что монахи и священники употребляли. Ну да, дорогие друзья, и надо же вспомнить, что у сначала лучшего друга, а потом соперника, протопопа Аввакума, отец-священник был пьющим алкоголиком, да, который спился, в конце концов. Поэтому, кстати, и старообрядцы во главе с Аввакумом боролись с водкой как только могли. Ну и другими алкогольными напитками, да. В церкви стали усиленно читать проповеди о том, что пьянство – грех и вредит для здоровья. Это имело, Саша, положительный эффект. Пьяницам стали формироваться отрицательные отношения, а не такое терпимое, как ранее. Все было бы хорошо, если бы царский указ беспрекословно соблюдался в течение долгих лет. Но, Саша, это, естественно, не произошло. Как известно, у нас сухие законы при Михаиле Сергеевиче произошли в 1985 году, а в 1988 практически все это вернулось. Но эти 3 года, как перефразируя название известной фразы, 3 года, которые потрясли мир, да, Джона Рида, вот, да, они сильно потрясли нашу страну. А вот, количество кабаков не уменьшилось, а остальные пункты указа работали примерно 7 лет. После этого изменилось.
А почему 7 лет? Что такое произошло?
А мы снова вляпались в очередную войну. А когда мы воюем, нам нужны деньги. А где брать деньги? От алкоголя. Да, поэтому тут вот такая вот ситуация. Ну, еще Никона сняли. К сожалению, экономическая выгода не позволяла сильно сократить торговлю алкоголем, Саша. Когда водочная выручка быстро поползла вниз, государственные интересы сразу перевесили. Однако до того, как к власти пришел Петр I, пьяницами становились в основном малоимущие люди, которые употребляли алкоголь в кабаках.
Сергей, ты когда-то уже отвечал на этот вопрос о том, почему кабак называется кабаком, но я попрошу тебя еще раз рассказать эту историю.
Ну, давайте так, здесь есть несколько версий, да, но кабак – это татарское слово, да. Ну, как бы, если мы берем кабачок как овощ, да, там большое количество внутри, типа семечки и прочее, да, вот. Но если мы говорим, откуда, почему кабак – место, где продают алкоголь, потому что там тарелки делали из половины кабачка, то есть внутренность убирали и туда вот ставили, да. То есть им невозможно было убить другого человека, ударить, кинуть и прочее, а с другой стороны, выбросить его тоже было не жалко, да. Поэтому кабаки.
А тогда что такое корчма?
Ну, корчма – это тоже вид кабака, только скорее на Украине и Белоруссии. И там больше закуски. Купцам и аристократам было можно лакомиться вином дома, используя обильную закуску. Потому среди спившихся личностей, среди купцов и дворян, их было меньше. Поэтому пьянство у нас начинается как социальная болезнь для определенных классов, да, общества.
То есть это еще было до Петра?
Ну, при Петре I, да, уже больше, скажем так, определенно. Петр тоже пытался бороться с пьянством, хотя он был запойным алкоголиком с 14 лет или сколько там, да, то есть его Никита Зотов приучил к алкоголю, его учитель. Да.
Ты же рассказывал, как он заставлял пить на этих ассамблеях всех.
Ну подряд. Да, это штрафные и так далее. Да. Единственное, могу, дорогие друзья, сказать, что водку, которую делали при Петре Первом, она была где-то не больше 17 градусов. То есть, ну, не 40. Поэтому ее можно было выпить и в таком количестве и не умереть. Да, хотя кто-то и умирал, в основном немцы.
Ивашка Хмельницкий, как называли,
да,
Петре,
да,
я,
да,
прочитала.
Абсолютно тут верно. Угу. Петр также, как он боролся с пьянством? Например, он приказал выпустить специальные медали, Саша, весом более 7 килограмм и вешать их на шею всем, кто был замечен в сильном пьянстве. Носить такую медаль нужно было 7 дней, снимать ее запрещалось.
Сергей, наверное, самый известный из введенных сухих законов в нашей стране – это закон, который был еще при последнем нашем императоре Николае II во время Первой мировой войны.
Да, дорогие друзья, 16 сентября 1914 года Государственной Думой Российской империи был утвержден закон о запрете на время войны продажи водки. Это был первый и, можно сказать, последний в истории Российской империи полноценный сухой закон. Да. Это был законодательный акт, необходимость которого, по мнению многих в России, давно назрела. А в период войны только обострилась. Фактически этот закон, Саша, действовал 11 лет, до 1925 года. Ну, понятно, уже страна была другая и прочее, но водка не продавалась. К 2014 году производство и продажа водки в Российской империи были полностью подконтрольны государству. Это удалось достичь реформой, ну, Виты 1894 года, когда постепенно производство и торговля водки были изъяты из частных рук. За 8 лет были упразднены кабаки, в которых подавалась водка. В учреждаемых казенных винных лавках спиртные напитки продавали только на вынос. Изготовляли водку, тем не менее, на частных заводах, но из ректифицированного спирта, купленного государства. Готовый продукт сдавался ему же. Помимо винных лавок крепкими напитками торговали содержатели трактира, железнодорожных буфетов, бакалейных и фруктовых лавок. Разрешение на торговлю выдавали государственные инстанции. С параллельно с введением госмонополии на водку создавались общественные организации попечительства и народной трезвости, которые впоследствии развернули бурную антиалкогольную кампанию. Ну, согласимся, дорогие друзья, что после освобождения от крепостного права контролировать русского мужика по поводу алкоголизма было некому. Да, потому что дворяне больше этим не имели этой функции, поэтому народ начал спиваться. Как сказал Федор Михайлович Достоевский, 60-е и 70-е годы 19 века – это пьяные годы России. Да. А, Саша, а какой в нашем городе самый известный собор, церковь, которая была посвящена антиалкогольной политике?
По-моему, где-то на Обводном.
Да, около Витебского вокзала. Да. Но, в принципе, мы же должны сказать, что два лидера борьбы с алкоголизмом, с пьянством в нашей стране при царе. С одной стороны, это Русская Православная Церковь, поп Гапон, тот же самый, который на Боровой, это тоже на Водном канале. А почему там? Потому что это рабочие районы. Там пьют больше, чем в других местах. Лиговка, да? А вот, боролись. А с другой стороны, это так называемые черносотенные организации. Черносотенцы, кроме того, что они видели все зло в инородцах и, скажем так, в революционерах, они видели другое – алкоголизм. Именно Союз Михаила Архангела и Союз Русского Народа активно боролся с алкоголизмом. Ну и именно эти организации, Русская Церковь совместно, организовали первые русские женские союзы. Ну, жены боролись с алкоголиками у себя. Поэтому, если раньше вот на улице Боровой, где я родился, на Лиговке, да, была портерная, пивная там, были еще там казенные, там дурдинка так называемая, это угол Лиговки и Водного канала, где станция метро, да, где можно купить было алкоголь, водку и так далее и тому подобное, то теперь при появлении Гапона весь этот район был покрыт чайными. Да, если хочешь где-то посидеть и прочее, культурно, да, то будешь пить не алкоголь, а именно чай. Да. Кроме этого, воскресные школы пытались с этим бороться. Но результат был не очень хороший, скажем так. Действительно. Ну, мы помним с вами, Саша, роман «Горького мать». Ведь отчего отец пил-то, да, и бил мать, и сына, и прочее? От безысходности. Да, безысходность это все-таки была, конечно, да. А когда началась война, это нужно было контролировать все это дело, 100%. Итак, ну, чтобы понять, почему же единогласно практически было принято решение Государственной Думы, надо сказать, что потребление спирта в стране росло. И весь ним казна терпела убытки. Промышленники, брак, понимаете, там, смерть на рабочем месте, страдало общество. А с 10 по 13 год потребление спирта выросло с 6,9 литра на душу населения до 7,4. Это не считая пива. За 3 года это скачок, дорогие друзья. А значительно выросло количество преступлений, совершенно в нетрезвом состоянии. Травматизмы, прогулы и так далее. К началу 2014 года вопрос об ограничении или запрете продажи водки обсуждался на разных уровнях. 25 января, еще до войны 2014 года, Петр Барк, это товарищ министра торговли и промышленности, который отвечал за водку, представил императору Николаю свою финансовую программу, в котором категорически заявил: нельзя строить благополучие казны на продаже водки. Необходимо ввести подоходный налог и принять все меры для сокращения потребления алкоголя. Бюджет же Барк предлагал пополнить из других источников, что, в общем-то, встретило одобрение императора. 30 января 2014 года от должности председателя Совета министров и министра финансов был освобожден один из противников сухого закона Владимир Каковцев. На следующий день Барку императором было поручено заняться вопросом трезвости народа и поисками других источников бюджета, помимо водочных доходов. 6 мая 2014 года Барк занял одновременно посты министра финансов и шефа отдельного корпуса пограничной стражи. Он разработал план закрытия всех питейных заведений в стране, кроме ресторанов первого разряда, в районах мобилизации. И когда началась война, этот указ ввел в жизнь военный министр Владимир Сухомлинов. Потому что в армию нас уходили очень пьяными. В некоторых местах, я уже об этом рассказывал, были восстания. Например, в Алтайском крае люди до такой степени напивались, что начали громить склады с алкоголем и многое другое. С этим надо было что-то делать. Ну, еще раз. Сухой закон начали с сельских общин и армии. С первых правительство собрало 800 просьб сельских обществ о запрете продажи алкоголя на их территории, а в отношении вторых приняли приказ номер 309 о мерах против потребления алкоголя в армии. Теперь офицеры, появившиеся в нетрезвом состоянии, где бы то ни было, подвергались строгому дисциплинарному воздействию, вплоть до увольнения со службы. 18 июля 2014 года, ну, в преддверии Первой мировой войны, уже было понятно, что все там начинается, да, императорским указом местных органов самоуправления было предоставлено право по усмотрению земств и городских дум и под их ответственность закрывать алкогольную торговлю. 16 августа, когда уже началась война, сухой закон ужесточили и продлили до завершения военных действий. Спирт разрешили использовать только в медицинских целях и только на фронте. На следующий день, Саша, 17 августа, последовало новое распоряжение. Под запретом попадали продажи спиртных напитков, рома, коньяка, ликеров, наливок и тому подобное. И отпуск водочных изделий с водочных заводов и водочных складов. Также запрещалась продажа денатурированного спирта в частных торговых заведениях и аптеках. Еще раз, 16 сентября запрет на продажу водки утвердила Государственная Дума. Спиртным разрешалось официально торговать только ресторанам, клубам и общественным собраниям. Да, в обороте было установлено, можно было пить только пиво и виноградное вино. При этом оговаривалось, Саша, владельцам ресторанов и трактиров, где подавалось вино, запрещалось пропускать в заведение явно нетрезвых людей. То есть кто там добавлять пришел. А равно допускать посетителей допиваться до состояния видимого опьянения. Правда, для пива лазейки вскоре прикрыли. 11 ноября 2014 года вышло распоряжение о повышении акциза с пивоварения, которое спровоцировало значительное повышение цен на пиво и сделало его менее доступным.
Сергей, давай прервемся и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте узнаем, что у нас новенького.
о сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – «Трезвость. Норма жизни».
Вернемся к проблеме алкоголизма в истории нашей страны. Винная реформа проходила в целом спокойно. Тем не менее, в конце августа 2014 года сразу принятие сухого закона в 35 губерниях нашей страны, притом это губернии Центральной России, толпы разгромили свыше 200 питейных заведений. В некоторых городах полиция открыла огонь по погромщикам. С одной стороны, погром был понятен, чтобы закрыть, а с другой стороны, чтобы на халяву получить. Пострадали владельцы спиртовых заводов и их рабочие. Своих рабочих мест лишилось 300 тысяч человек, которые работали на водочных предприятиях. А это серьезно. 300 тысяч человек, ну ладно, да, допустим, 100 тысяч мы отправим в армию служить, война все-таки, да? А остальные 200, то есть 300 тысяч семей, потому что мужчина работал, а женщин не было, да, оказывалось без финансовой поддержки. Что надо было делать? Владельцам предприятия, правда, полагалась компенсация, на которую до революции правительство потратило 42 миллиона рублей. А к маю 2016 года закрылось 96 частных питейных заведений, чьи работники также оказались на улице. Возмутило Саша народ и другое. Право продажи алкоголя в местах, где подавляющее большинство населения, вход был заказан. Элита продолжала пить в любых количествах. Саша, вы знаете стихотворение Игоря Северянина «В ананасы в шампанском»? Знаете, как это стихотворение появилось? Когда появился сухой закон, и шампанское было запрещено, но его разрешало делать, добавлять в ананасы. Поэтому что делали, да? Бросали несколько кусков ананаса в литровую бадью шампанского, да, и люди просто пили это шампанское из бадьи, даже в ресторанах, да. А водку, коньяки разливали только в чайниках, потому что коньяк цветом напоминает чай. Угу. Поэтому казалось, что они пьют чай. Да, а богатые могли себе позволить сколько угодно нажираться. Ну, да. Ведь для бара у нас одни законы, как тогда говорили, да, а для всех остальных другие.
Сергей, а что или кто больше всего пострадал от этого закона?
Ну, конечно, Саша, бюджет империи. Что ж еще-то? Господи, да. А я скажу, ну, мы сегодня еще об этом поговорим, но в советское время от 22 до 27% денег, поступавших в бюджеты, были от водки. Даже параллельно с нефтяными долларами. Да. Поэтому ясно, мы воюем, а где же деньги брать?
Интересно, а как сейчас с бюджетом водочным?
Ну, наверное, дорогие друзья, мы, в принципе, сейчас пьем меньше, чем это было в советское время, в 90-е годы. Ну, как бы, может быть, еще переключились на другие напитки. Это правда. Так вот, дорогие друзья, накануне войны доходы бюджета были 24% от водки, то есть четверть. А в 2016 году доход от водки был 1,5% от бюджета. То есть в 20 раз уменьшилось поступление денег.
Интересно, а если посчитать, ну, если это, возможно, вред, который нанес этот алкоголь экономике и бюджету?
Ну, я думаю, нет, дорогие друзья, все-таки, если водка контролируется, она нормальная и прочее, то вреда меньше от него, чем, да. Ну вот, на фоне полномасштабных военных действий, Саш, и связанных с ними расходами, это падение было серьезным. Пополнить его было решено поборами. Ну, то есть, какие появились у нас налоги? Налог на спички, налог на соль, на дрова, на лекарства, чайный налог. Выросли пошлины с пассажиров и грузов, поезда стали стоить дороже. И, конечно, государство запустило печатный станок. Тоже понятно.
А как народ воспринимал все это?
Ну, повозмущавшиеся крестьяне начали массово гнать самогон, производить брагу. А городские жители выстроились в очереди в аптеки и магазины за спиртосодержащими настойками, лаками и политурой. Производство лаков и политуры, Саша, росло стремительно. В отдельных губерниях рост за год составлял 2320%. Сколько было произведено самогона и браги, установить невозможно. Брагу вообще не считали. Количество самогонки оценивалось от 2 до 30 миллионов ведер в год. Тут была проблема даже, Саша, не в том, что пили, а о том, что на самогонку шел хлеб, который утаивали от поставок государству, что стало одной из причин продразверстки 16-го года. Помимо пшеничного, самогон гнали любой, и сахара. Вскоре он тоже пропал из оборота. То есть во время Первой мировой войны сахара у нас не было. А вот гнилых фруктов, картошки, свеклы и прочее. В крупных городах еще началась, можно сказать, другая напасть – наркомания. Потому что где уходит алкоголь, приходит это. Вообще, если мы посмотрим, дорогие друзья, это время 16-22 год – это время кокаина. Ну, вспомним, дорогие, кокаином распятая, Вертинский, или опиум произведения Булгакова, записки земского врача и так далее, тому подобное. Да, действительно. Ну, кокаин и опиум были достаточно дешевы. И каналы поставки были наложены быстро из Китая. Или, скажем так, из Средней Азии. По официальным данным, Саша, в 2015 году потребление алкоголя сократилось до 1,2 литра на душу населения. Производительность труда повысилась на 9%. Ну, это как будто слова Горбачева, понимаете, да, в начальном этапе. В металлургической промышленности на 13% производительность труда повысилась. Количество прогулов снизилось на 27%, а в металлургической промышленности на 43%. Сократился производственный травматизм, число арестованных в пьяном виде и доставленных в отрезвители. Вырос объем денежных вкладов в сберкассы. Прирост 2,14 миллиардов рублей. Против 800 миллионов до запрета. Сложно оценивать результаты действия первого сухого закона России. Он был введен не вовремя и осуществлен откровенно противоречиво. К примеру, в мае 16 года Николай II разрешил свободную торговлю виноградными винами крепостью до 16% в местности, где нет военных действий. Ну и там началось повальное пьянство. Чтобы наполнить бюджет за счет других доходов, нужно было иметь источники. А много ли было сделано ранее для того, чтобы взять их из промышленности сельского хозяйства? Вопрос риторический, дорогие друзья. С одной стороны, закон был принят логично, в ходе боевых действий нужна дисциплина. С другой стороны, сухой закон не помешал армии деградировать и без этого. В 17 году мы знаем, что произошло с нашей армией. Вопрос, по моему мнению, о наличии или отсутствии водки в окопах не так важен на фоне другого вопроса. А что я вообще делаю в окопе? Понимаете? Во время Первой мировой войны. Никакой сухой закон, дорогие друзья, и мобилизация не смогли помочь империи, внутри которого накопились такие неразрешенные противоречия. А Первая мировая их только обострила, и сухой закон тоже обострил. Отменен закон, как я уже говорил, декретом Совета народных депутатов СССР от 28 августа 25 года. Ну, народная власть, дорогие друзья. Согласно которому с 1 октября 25 года начинается продажа 40-градусной водки, которая сначала получила название «Рыковка», а потом стали людей называть «бухарчиками», потому что на заводе имени Бухарина стали изготавливать бутылки для водки.
И отсюда слово «бухать».
Да, да, определенно. Наличие водки в магазинах выходу страны на лидирующие позиции в мире не помешало. Так, может быть, дорогие друзья, не водки дело, а?
Сергей, давай ближе к нашему времени, советский период.
В 1928 году в Москве энтузиасты против алкогольной борьбы создали первое общество по борьбе с алкоголизмом. Потом это общество, Саша, появилось в 103 крупнейших городах страны. Эти люди организовали демонстрации трудящихся против пьянства и алкоголизма. В 1928 году вышел первый номер газеты. Саша, какой?
«Трезвость – норма жизни».
«Трезвость и культура, Саша».
Угу.
В ней опубликовали постановление Совета народных комиссаров России о мерах ограничения продажи спиртных напитков, а также обращение к редакции. Редакция обращается с просьбой ко всем обществам борьбы с алкоголизмом на местах. На вас должна быть возложена работа по сообщению в журнал «Трезвость и культура» сведений о работе местных обществ и ячеек, о распространении алкоголизма в вашем районе, последствия алкоголизма и мерах борьбы. Во второй половине 28 года городские районы исполкомы начали принимать постановления по вопросам алкоголизма. В нашем городе Ленсовет 5 августа 1928 года запретил торговлю спиртными напитками по праздникам. Со второй половины 1928 года прекращается торговля водкой и в рабочей кооперации. Моссовет принимает решение о сокращении объема продажи водки. В 1929 году Совет народных комиссаров издает декрет о мерах по ограничению торговли спиртными напитками. Запрещалось открывать новые торговые точки по продаже водки в промышленных городах и рабочих поселках. Ну, видимо, пили. Торговлю водку в праздничные и предпраздничные дни запрещались. В районах расположения предприятий запрещались дни зарплаты. Запрещали продавать водку в буфетах клубов, государственных и общественных организациях, в театрах, кинотеатрах, общежитиях, банях, садах, парках, столовых. Полностью запрещалась алкогольная реклама в печати и в общественных местах. В 1958 году был новый закон. То есть, смотрите, это волнами было, да? Как только что-то запрещаем, сразу появляются лакуны в бюджете. Или людей становится все больше, и контролировать тогда алкоголь мы не можем, да? Поэтому то разрешали, то запрещали. 1958 год, Никита Сергеевич Хрущев. Принято постановление ЦК КПСС об усилении борьбы с пьянством и наведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками. В документе запрещалась продажа водки везде, кроме ресторанов. Напиток был запрещен в заведениях на вокзалах, в аэропортах, при станционных площадях, привокзальных. Но это как бы все равно не мешало, да, Жене Лукашину напиться и улететь, да. Около учебных заведений, ну, скажу честно, на историческом факультете пиво продавали. Ничего там плохого не было. Бутылочное, да? Вот, да. Санатории, место гуляния и так далее. Такие ограничения стимулировали самогоноварение, с которым тоже началась борьба. Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев считал, что из-за самогона растет пьянство, нарушен платежный баланс, а производительность труда не догоняет американскую. Поэтому за самогоноварение установили уголовную ответственность до 3 лет лишения свободы с конфискацией имущества. МВД и суды пытались защитить население. В секретных записках правительства они писали, что 95% самогона люди производят для своих нужд из продукта личного хозяйства – свеклы, ржи, картофеля. Так что здесь нет никакого незаконного предпринимательства. Несмотря на это, за самогоноварение – при Никите Сергеевиче Хрущеве посадили 52 тысячи человек. Ну, это прилично. А, кстати, большая часть заключенных были женщины. Закрытие большинства распивочных мест, запрещение продажи спиртных напитков в разлив привели к вытеснению потребления спирта на улицу, в скверы, в подъезде. Если раньше можно было, извините, выпить 50-100 грамм где-то там, да, под закуску в каком-то здании теплом, теперь таких зданий нет, ну, типа рюмочных, их стало меньше, да? Поэтому куда пошли? На детскую площадку. Там можно сесть, выпить и так далее, и тому подобное. Под влияние алкогольной компании, кстати, в 1961 году вышел знаменитый фильм. Какой, Саша?
«Самогонщики».
Конечно, «Пес Барбос», «Необычный кросс».
Да.
Да. Все лишь за одно десятилетие, 60-е годы, литра абсолютного алкоголя на душу населения выросла от 3,9 литров до 6,7 литров. То есть, ну, в полтора раза. Да, алкоголя стали употреблять больше. Ну, волнами дальше Леонид Ильич Брежнев начал этим заниматься. 72-й год. Было принято постановление ЦК КПСС о мерах по усилению борьбы с пьянством. А всего было, Саша, насчитано 110 мер постановлений ЦК КПСС Советского правительства о борьбе в Советском Союзе с пьянством. Да? Ну, что там делали? Сокращение производства крепких напитков, расширение производства виноградных вин и пива, повышение цен на спиртное, прекращение производства водки крепостью в 50-56 градусов, ограничение времени продажи алкогольных напитков, да. Теперь оно стало с 11 утра до 7 вечера. Создали ЛТП, Саша. Помните такое? Лечебно-трудовые профилактории. Удаляли из фильмов сцены с употреблением спиртных напитков. В 1975 году уже Георгий Данелия снял фильм, какой, Саша? «Афоня». Да, с главным героем, сантехником-алкоголиком, который решил исправиться. То есть, дорогие друзья, ну и, конечно, медотрезвители. Мы с тобой, Саша, сейчас находимся
в отрезвителе.
В трех домах от первого петербургского отрезвителя. Угу. Он находился угол Звенигородской и Марата. То есть, дорогие друзья, с алкоголизмом боролись и до Горбачева. Вообще, дорогие друзья, если серьезно, давайте посмотрим. Сухие законы у нас сделали три руководителя: Борис Годунов, Николай II и Михаил Сергеевич Горбачев. А вот как после их правления, что происходило с Россией? Ну. Смутное время, да, интервенция, крестьянская война. После второго февральской и октябрьской революции гражданская война. А что произошло после Михаила Сергеевича, я думаю, знаете и без меня.
Ну, не знаю. Мне кажется, это совпадение и наговоры на сухой закон.
Хорошо. Я с тобой, Саша, возможно, соглашусь. Согласны ли наши радиослушатели с мнением Александры, да? А вот, решайте сами. Итак, алкогольная кампания периода 85-87 года началась спустя 2 месяца после прихода к власти Горбачева. То есть в марте умер Черненко, а в начале мая к нам приехал в наш город Ленинград Михаил Сергеевич Горбачев. И на площади Восстания, встретившись с народом, он им объявил, да, с радостью, да, что будет борьба с алкоголизмом. Ну и эта борьба у нас получила название Горбачевской. Она была организована в самом начале перестройки, период так называемый «Саша ускорения», когда, невзирая на предыдущие этапы борьбы, потребление алкоголя в СССР неуклонно росло. Инициаторами кампании выступили члены Политбюро ЦК КПСС, руководитель премьер-министр России Соломенцев и идеолог Егор Кузьмич Лигачев, которые вслед за Юрием Владимировичем Андроповым полагали, что одна из причин стагнации советской экономики является общий упадок морально-нравственных ценностей строителей коммунизма и халатное отношение к труду, в котором был повинен массовый алкоголизм. 7 мая 1985 года были приняты постановления ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Я тогда служил в армии, значит, и когда 7 мая, ну, газета «Правда» у нас распространялась, и у нас прочитали, я тогда только полгода отслужил, и я помню, как наши все дедушки на службе побежали прямо днем через бетонный забор покупать, скажем так, в гастроном, который был в гарнизоне, да, водку, кто сколько мог, да, притом они бежали и одетые, ну, солдаты, понятно, что им нельзя было продавать, но в этот день там были громадные очереди, продавали все, потому что знали, что скоро это исчезнет. В принципе, так и получилось. Потом было постановление 410. Это о мерах по преодолению пьянства, алкоголизма и искоренения самогоноварения. Эти постановления предписывали всем партийным, правоохранительным и административным органам решительно бороться с пьянством, алкоголизмом, причем предусматривали значительное сокращение производства алкогольных напитков, число мест их продажи и время продажи. 16 мая вышел указ Президиума Верховного Совета об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом. Соответствующие указы были приняты одновременно во всех союзных республиках. Сопровождался лозунг «Трезвость – норма жизни». 16 мая вышел указ об ускорении самогоноварения. Это понятно. Пришло резкое сокращение производства алкогольных напитков. Если в 1985 году было 199 миллионов литров, то в 1986 году 121 миллион, в 1987 – 93, то есть на 100 миллионов меньше. За период 80-85 годов производство алкогольных напитков сократилось менее чем на 15%, а в течение 3 лет Горбачева почти в 2 раза. Несколько раз поднимали цены на водку. Популярная водка, получившая название прозвище «Андроповка», стоила 4 рубля 70 копеек. А зеленые рамочки такой, да? Считалось, что слово «водка» – это аббревиатура.
Да?
Да. Вот она, доброта коммуниста Андропова.
Угу.
Вот, да. Так вот, Андроповка исчезла с прилавков. В августе 86 года самая дешевая водка стоила 9 рублей 10 копеек. Ну, зарплату-то не повысили, понимаете, да? Магазины, продававшие спиртное, могли это делать с 2 часов до 7. Были приняты жестокие меры против распития спиртного в парках и сферах, а также в поездах дальнего следования. Пойманные в пьяном виде имели серьезные неприятности на работе. За употребление спиртного на рабочем месте увольнялись с работы, исключали из партии. Были запрещены банкеты, связанные с защитой диссертаций. Вот. Ну, все равно, конечно, пили у нас из-под полы, да? Стали пропагандироваться безалкогольные свадьбы. Появились так называемые зоны трезвости, в которых спиртное не продавалось. Ну, что можно сказать? Компания чрезвычайно негативно отразилась на винодельческой отрасли и ее сырьевой базе – виноградарстве. С 1985 по 1990 год Площади виноградников в России сократились с 200 до 168 тысяч гектаров. Хотя Горбачев говорит, этого не было, это неправда, я не знаю. Ну, там давал интервью где-то в начале 2000-х. Это, конечно, вранье. По некоторым данным, было уничтожено 30% виноградников. Среднегодовой сбор винограда упал. В 1981 году у нас было винограда собрано 850 тысяч тонн, то в 1985 году 430 тысяч тонн, то есть в два раза. Горбачев еще раз утверждал, что не настаивал на уничтожении виноградников. То, что лозу повырубали, это были шаги против меня. Я думаю, что Михаил Сергеевич лукавит. В интервью 1991 года он утверждал, закоренелого трезвенника из меня в период антиалкогольной кампании пытались сделать. Лигачев в своем интервью 2010 года выступил с опровержением вырубки виноградников по указанию сверху. Заявил, что сама кампания была оболгана, в том числе, что Лигачев, отдыхая в Крыму, приехал в Монсандру и лично закрыл завод. Один из руководителей от горя скончался. «Никогда я в Монсандре не был», – кричал Лигачев. Ну, давеча, Павел Голодриго, действительно директор Института виноградарства Магарач, покончил с собой. Это 100%, это правда. Ну вот, Саша, например, уничтожили виноград сорта Яким Кара. Красное вино «Черный доктор». Она из него делалась. Но больше «Черного доктора» не было. Резко осложнилось отношение со странами СЭФ – Венгрии, Румынии, Болгарии, где мы до этого покупали бутылки алкоголя, но этого не было. Ну, так или иначе, все это привело к тому, что ему привело. Ну, в завершение скажу, экс-советник Горбачева Шахназаров писал, что антиалкогольная кампания обошлась в стране в 100 миллиардов рублей. Ну, вот такая вот история, Саша.
Ну, я читала, что были и положительные стороны, например, даже повышена рождаемость.
Ну, да, далее. Это было несколько лет, наверное, да. Но это же повышенная рождаемость, меньше употребления алкоголя можно было сделать и не рубить виноград, к сожалению. Ну, еще раз, по моему мнению, дорогие друзья, вы можете ее не разделять, но борьба с алкоголем делает больше вреда, чем просто алкоголизм.
Ну, тут я с тобой не могу согласиться.
Очень хорошо.
Как раз.
Ты женщина, это правильно.
Потому что в любом случае алкоголь – это зло, и никакого одобрения, никакой пощады здесь быть не может, с моей точки зрения.
Хорошо.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. И на сегодня, наверное, все. Но у нас еще викторина. Давай вспомним вопрос прошлой программы. Мы разыгрываем, кстати, книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания.
В прошлый раз мы говорили, кто продал Россию во время революции, да? А вопрос был такой. Назовите писателя, который продал Россию японцам Ацупе и финну Муляйнину. Но это «Сатирикон», дорогие друзья. Очень смешное произведение Аркадия Верченко «Как я продал Россию». Это можно почитать. Но я думаю, что это кто-то прочитал, и для них это был, скажем так, несложный вопрос, Саша.
Да, Сергей Феоктистов первым прислал правильный вариант.
Поздравляю Сергея с хорошей книжкой.
Ну, а теперь новый вопрос.
В этой кампании, в ходе антиалкогольной кампании, у Михаила Сергеевича появилось в народе прозвище, отличавшееся от названия должности Горбачева всего двумя буквами. И дающая возможность предположить, что его обладатель характеризуется повышенным содержанием некого биологически активных компонентов. Как же прозвали Михаила Сергеевича?
Ох, как сложно. Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru или через наше сообщество ВКонтакте. Свяжитесь со мной, Александрой Ромашовой, или с автором программы Сергеем Виватенко, и попробуйте в личном варианте отправить ваш вариант ответа. Также я напомню нашим слушателям, что там же, на этот же электронный адрес и через наше сообщество ВКонтакте мы принимаем вопросы о Китае, потому что мы планируем программу «Ответы на вопросы о Китае в ближайшее время».
Спешите, потому что время осталось немного.
На сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.